Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». «Викиликс изнутри» – это подробный рассказ очевидца и активного участника об истории, принципах и структуре самого скандального сайта планеты. Дамшайт Берг последовательно анализирует важные публикации «Викиликс», их причины, следствия и общественный резонанс, а также рисует живой и яркий портрет Ассанжа, вспоминая годы дружбы и возникшие со временем разногласия, которые привели в итоге к окончательному разрыву. Так звучит аннотация книги немецкого журналиста Даниэля Дамшайт Берга, которая называется «Викиликс изнутри. Как я работал на самый опасный в мире сайт». Сегодня мы эту книгу обсуждаем. По условиям наших программ о книгах, написанных журналистами, в студии должен присутствовать автор и его оппонент, но на этот раз выдержать традиционный формат не получается, потому что Дамшайт Берг не говорит по-русски. Так что в студии только оппонент, человек, который книгу читал. Это главный редактор журнала «Русский репортер» Виталий Лейбин. Виталий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Совершенно не случайно я просила именно Виталия прочитать эту книгу, потому что он партнер сайта Wikileaks. Правда, партнерство началось уже после того, как Дамшайт Берг ушел из команды, но, тем не менее, читать же было, наверное, любопытно.
Да, очень интересно.
Виталий, это можно назвать разоблачением Ассанжа? Или все-таки нет? Или по-другому как-то вы это восприняли?
Книга интересна другим, но, безусловно, элементы дискредитации Wikileaks и лично Ассанжа там есть. Более того, может быть, это самая слабая часть этой книги, потому что ключевой ее драйв и сюжет – это сюжет о анархически устроенной команде, творческой команде, которая рассыпалась. В принципе, чудо и то, и другое. Да? Мы знаем, что великие команды рассыпаются, как «Битлз» рассыпалась, правда, гораздо позже. Да? Но в целом это была очень мощная, похожая команда, и причины и механизмы ее создания и распада очень интересны.
Давайте послушаем, что за человек-то сам вот этот Даниэль Берг, и как он воспринимал свою работу на этот сайт.
Присоединившись в 2007 году к Wikileaks, я включился в проект, который стремился контролировать ту тайную власть, что вершится за закрытыми дверями. Это была одновременно простая и гениальная идея – создать пространство гласности и откровенности для спрятанных закулисных тем. За время, проведенное в Wikileaks, я воочию убедился, что обладание властью и конспиративный дух постепенно развращают человека. Большую часть нашей команды на протяжении нескольких месяцев уже беспокоило развитие Wikileaks. И в конечном итоге, в сентябре 2010 года, мы вышли из проекта. Я был убежден, что моя дипломатичная и крайне сдержанная публичная критика поможет пересмотреть и осмыслить власть Wikileaks, а следовательно, власть одного конкретного человека, как это произошло бы с любой другой организацией. Но случилось прямо противоположное. Лишь небольшая часть мировой общественности, те, кто давно следил за проектом, смогли критично отнестись к изменениям в Wikileaks. Но в общей массе эти вопросы были погребены под волной бестолковой шумихи вокруг разоблачительного сайта и его основателя. Джулиан и Wikileaks, как одно нерасторжимое целое, стали феноменом поп-культуры. И виной тому в первую очередь информационный вакуум и скрытность организации, которая сама же и борется за открытое общество. Я чертовски много пережил, я видел бездны, я держал руки на рычагах власти, я понял, что такое коррупция, отмывание денег, политические манипуляции и как они действуют. Я переговаривался только по самым надежным криптофонам, защищенным от подслушивания. Ездил по всему миру. В Исландии меня обнимали на улице и благодарили незнакомые люди. В один день я ел пиццу со знаменитым журналистом и правозащитником Сеймуром Хершем, на другой день слушал рассказ о нас с ним в вечерних новостях, а еще через день сидел на диване у министра Урсулы фон де Лайен. Я был среди интернет-активистов, помешавших плохому закону о цензуре в Германии. Я присутствовал, когда в Исландии депутаты разрабатывали хороший закон. Я оборвал контакты с человеком, с которым провел 3 последних года жизни, ради которого бросил работу, подругу, для которого пренебрегал семьей и друзьями.
Он очень-очень гордился своей деятельностью на этом сайте, в рядах соратников Ассанжа. Он считал себя властелином мира, по сути-то. И мне кажется, они переоценивали все-таки свою роль в истории? По крайней мере, тогда, до публикации этих громких досье афганского и американских депеш, или, может быть, мы чего-то в России недооценили, но я вот не помню, чтобы такой шум стоял вокруг Ассанжа до знаменитых публикаций, к которым вы уже потом подключились. Как вам кажется, нет ли здесь некоторого перебора?
Нельзя делать великий проект, если ты не целишься в небо. Мне кажется, то, что они верили в то, что они делают действительную свободную коммуникацию, и они являются новым словом в медиа и в политическом устройстве мира, это то, что позволило, дало им энергию для того, чтобы действительно достичь того, что они достигли. И в этом смысле я за это их не осуждаю.
А их в мире-то по-другому воспринимали, чем в России? Может быть, не знали в России о них? Я не знаю, я просто служу по своему восприятию, что мне не кажется, что так все было тогда с ними громко и важно до вот этих последних публикаций. Или, может быть, я ошибаюсь?
Это было существенно менее громко, но и кенийская история, где они повлияли на результат выборов, но нерешительным образом, и история швейцарская с банком, конечно же, были очень и очень громкие.
Швейцарский банк, который тут не все читали книгу, вы говорите, история с швейцарским банком, а слушатели не очень хорошо понимают, что за история.
С одним из банков, который был разоблачен Викиликсом, потому что там отмывались многие деньги многих частных лиц, в том числе известных, в результате чего был процесс судебный, один из которых проиграли, потом апелляцию выиграли, и в целом Викиликс в этой истории победили, и этим самым раскрыли много-много имен людей, которые занимаются отмыванием денег.
Вот для Запада эта история прозвучала тогда громко, и они ею гордились. У него в этой книге очень много говорится о том, что его огорчает, может быть, потому что он немец, дисциплинированный, не знаю, его огорчает, что на самом деле Викиликс был блефом, а воспринимали его всерьез. Вот, например, он говорит, долго, даже чересчур долго у нас был один-единственный сервер, хотя мы оба прекрасно понимали, что надо это скрывать, надо создавать впечатление, будто у нас широкая инфраструктура. Когда наш компьютер отказал, это воспринималось как вражеская атака или цензура. Но правда была проста и неказиста. Технические проблемы. Возможно, виной тому непрофессионализм и уж точно небрежность. Если бы вражеская сторона тогда знала, что ей противостоят два невероятно болтливых молодых человека с единственным древним компьютером, возможно, у них был бы шанс помешать расцвету Викиликс или, как минимум, серьезно осложнить нам жизнь. Вы считаете, что действительно, если бы знал мир о тех технических проблемах, которые они испытывают, что это всего лишь два человека со старым железом, то сайта Викиликс не было бы, их бы задавили в зародыши?
Я думаю, здесь у Даниэля часть полемики с Джулианом Ассанжем. Видимо, он в книжке хочет сказать, что его вклад и вклад его друзей, которые делали инфраструктуру новую, был большой. Но на самом деле, мне кажется, объективно, пока они были маленькие, конечно же, никто и не должен был ими интересоваться. А когда стали большими, то инфраструктурная и техническая часть, конечно же, уже не имела значения, сколькими компьютерами ты противостоишь ЦРУ или там каким-то другим разведкам. В этом смысле то, что у них был хакерский компьютерный бэкграунд, и в этом смысле грамотность, скорее говорило потенциальным информаторам, что с ребятами можно иметь дело. Да, и их анархизм, и хакерская закваска, а не их хорошая материальная инфраструктура привлекла людей. А потом, когда они сделали инфраструктуру, конечно же, это было нужно, потому что больше стало материалов, но в целом дело-то было уже сделано. Дело было сделано ровно тогда, когда они получили первые, самые большие разоблачительные материалы.
Мы продолжим сразу после анонса.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». У вас в гостях главный редактор журнала «Русский репортер» Виталий Лейбен, с которым мы обсуждаем книгу немецкого журналиста Даниэля Дамшайтберга, которая называется «Викиликс изнутри. Как я работал на самый опасный в мире сайт». Вот, Виталий, я бы хотела, чтобы вы, как главный редактор, оценили то, как этот сайт работал с информацией по части вмешательства, что ли, вторжения в личную жизнь людей, которые упоминаются в этой информации. Вот этот журналист немецкий, будем называть его журналистом, хотя он не журналист, но так проще, он не совсем журналист, он, наверное, как бы вы его обозначили?
Автор книги.
Автор книги, хорошо. Хорошо, ну, работал он как ну, не сказать же выкладыватель материалов. Ну, как журналист, как расследователь, Вот он рассказывает историю, как раз вот вы упомянули об этом банке, что клиентом этого банка был некий архитектор Ральф Шнайдер, и его репутация очень пострадала ровно потому, что никаким клиентом он не был. Они ошиблись на одну букву фамилии, поставили вот фамилию в свои разоблачительные материалы Ральф Шнайдер, оказалось, что это не тот человек, но этот самый бедный пострадавший Ральф Шнайдер, когда забивал свою фамилию в Google, первое, что выскакивало, что его имя упоминается на сайте WikiLeaks, и что он незаконно хранил деньги в этом банке, отмывал. Но вот журналист говорит о том, что мы сразу, тем не менее, все равно, мы не убрали его имя с сайта. Мы тоже в каком-то смысле долго блефовали, мы говорили, что мы проверяем по трем источникам, его ли действительно это имя и фамилия. Потом, наверное, они это убрали. Но вот вам не кажется, что достаточно жестоким такой подход? То есть даже когда они узнают о том, что этот человек никак не участвовал в этой истории, они все-таки для того, чтобы показать видимость того, что они проверяют, они держат его именно на этом сайте так долго.
Ну да, про это Даниэль пишет, что эта история ему не понравилась. Но в целом такие истории, на самом деле, таких историй было немного.
Но немного. Как вы оцениваете их работу с источниками? Как вы оцениваете ту защиту, которую они пытаются обеспечить своим информаторам? Я сейчас не говорю об участниках этих материалов, другая тема, а вот именно информаторы, люди, которые им эту информацию выдали.
Мне кажется, что их защита существенно больше, чем защита информаторов от себя, про что тоже в книжке написано. Потому что сержант Мэннинг, конечно, разоблачил сам себя в переписке с приятелем, а вовсе не потому, что в сайте WikiLeaks были какие-то дыры, которые могли быть скрыты какими-то спецслужбами. И, видимо, это наиболее частая ошибка. Вообще, мне кажется, что вот их такой максимализм в защите информации, он намного больше, чем аналогичные подходы в прессе, на порядке. Таких ошибок в прессе, конечно, больше. И это вызывает скорее уважение. И то, что они винятся и переживают как по поводу каждой ошибки, конечно, это очень здорово. Но это такой математический хакерский подход, потому что все журналисты немножко развращены своей профессией, понимают, что, ну да, одной заметкой мир не изменишь, сегодня ошиблись, завтра исправим. Да? А у них такой прямо, ух, какой математический подход.
Сержант Мэннинг, это мы напомним нашим слушателям, которые, возможно, забыли, это человек, который передал им афганское досье и проболтался об этом в переписке, в скайп-переписке в каком-то чате с приятелем, и приятель его выдал. Да? То есть, если бы сам он не брякнул, то и ничего бы не было. И вот, Виталий, а как вести себя все-таки? Они тоже над этим думают, ну, что бы вы сказали? Они размышляют о том, как же нам за него бороться. Ведь мы не должны признать, что это он нам дал вот эти материалы. Они же не должны... Они ведут за него кампанию, как бы за его освобождение, в то время как он не является их информатором, по их версии. Угу. Как это противоречие преодолеть, вы считаете, вот сейчас, когда человек все еще сидит, между прочим?
Он все еще сидит, вы высокие должностные лица потеряли свою должность в Соединенных Штатах, потому что были против жестокого отношения с ним, к нему. Мне кажется, что вряд ли WikiLeaks может ему помочь. Но все-таки.
Может, лучше не стоит им туда.
Но то, что они хотят помогать и перечислять деньги на адвокатов, это, по-моему, хорошо. Ну, делай, что должен, будь что будет. Но тут никаких советов не дашь. По-моему, дело безнадежное, но это не значит, что им не надо заниматься.
Я хочу немножко поговорить о личности Ассанжа. Вы его видели?
Я услышал, нет, мой корреспондент Дмитрий Великовский его видел.
Общались. Да. Они общались. Я хочу сейчас, чтобы вы, уважаемые слушатели, послушали фрагмент из этой книги, он очень забавный, на мой взгляд, о том, как видит вот чисто по-человечески этого Ассанжа его немецкий друг, бывший друг, по крайней мере, мне показалось, что это в чистом виде Карлсон. Вот я этот образ вижу так.
Мне никогда не встречался такой резкий и противоречивый человек, как Джулиан Ассанж. Настолько свободный духом, настолько энергичный, настолько гениальный, настолько параноидальный, настолько властный, одержимый манией величия. Мне еще надолго запомнилось, что во время поездки по Швейцарии я на последние франки купил себе пакетик Овомальтина. Я обожаю этот швейцарский шоколадный порошок и всю поездку мечтал, как сделаю дома огромный стакан шоколада. Но, вернувшись в Висбаден, я обнаружил, что ничего нет. Оказывается, Джулиан открыл пакет и высыпал весь порошок себе в рот. После конгресса в декабре 2008 года Джулиан приехал со мной в Висбаден и жил у меня 2 месяца. Он всегда так делал. Не имея своего дома, он кантовался по знакомым. Весь его багаж состоял из одного рюкзака, где, помимо прочего, помещались два ноутбука и куча кабелей для мобильных телефонов. Причем единственно нужного там обычно не оказывалось. Он вечно натягивал несколько слоев одежды. Даже когда он сидел в закрытом теплом помещении, на нем было двое штанов, надетых друг на друга, и несколько пар носков. Я никогда не понимал, зачем. Меня несколько тревожила судьба моего дивана. Это был коричневый велюровый красавец фирмы «Рольф Бенц», который я спас в родительском доме от помойки. Джулиан облюбовал себе этот диван. Причем он ел почти все руками, даже паштет, и привык вытирать руки о штаны. Дивану уже перевалило за 30, он был старше меня, но я боялся, что Джулиан прикончит его за пару недель. Джулиан вел себя порой так, будто его растили не люди, а волки. Если я готовил для нас двоих, то еда не делилась поровну. Кто быстрее ухватит, тому и доставалось больше». Если лежали 4 ломтика колбасы, он съедал 3, оставляя мне 1, потому что я замешкался. Такое поведение было мне в новинку. Я задумался, может, я чересчур мелочен? Мне приходили в голову мамины фразы вроде «можно было, по крайней мере, сначала спросить».
Вот когда мы смотрим, вот видим такого Джулиана, вы считаете, что это немножко принижает его образ в глазах поклонников, сторонников, которые сейчас кричат по всему миру? Или, наоборот, очеловечивает его? Ну да, вот он такой.
Да, очень похоже. Мне кажется, что многие анархические люди так устроены. У нас есть такие знакомые. Они же часто действительно очень эгоистичны, именно потому, что и сами отдадут последнюю рубаху. Они не понимают, как можно жить иначе, ну, кроме как в коммуне. И в этом смысле, несмотря на то, что автор книги, он сам анархист, причем радикального толка, конечно же, у него есть вот внутри некое ощущение порядка.
Ну, немец.
Точно. Он, например, верит в государственный закон. Да, в том смысле, что он предлагал после того, как Джулиан попал в историю с девушками в Швеции, по поводу чего сейчас на него уголовное дело, его пытаются депортировать из Великобритании, автор книжки советовал ему сдаться в шведском правосудию в надежде на его справедливость. Одновременно, будучи анархистом и разоблачая разные истории, он в какие-то вещи очень наивно и прекрасно верит.
Да, он так и пишет, что Швеция же не зависит от Америки. При чем здесь? Это же совсем
другое,
честно.
Несмотря на то, что в тех же материалах Wikileaks было написано, как именно зависит и по каким. Но в целом у него вот есть закваска порядка, причем государственного порядка, что хорошо для немецкого гражданина, вообще для европейского гражданина, но в качестве партнера властного и сумасшедшего анархиста, конечно, это не очень хорошее качество.
Вот вы считаете, в итоге не эти ли его... Даже не странности, а достаточно обычные вещи для человека анархического склада привели к их конфликту. Вам не кажется, что это конфликт вообще-то всего лишь... Он не творческий, не профессиональный, он очень личностный. Он как раз связан с тем, что один эгоист, другой нет, может быть, в меньшей степени.
Ну вот список претензий к Джулиану Ассанжу со стороны Даниэля довольно большой. Мания преследования, его эгоизм, его властность, его всякие выходки неадекватные. Но по тексту понятно, и сам он не лишён же рефлексии, Даниэль. Он понимает, что когда он сам был неправ, что он вел себя там в эпизоде, где он описывает в Исландии, где ему пришлось уехать, потому что он не мог жить в страшных, мучительных условиях в одной комнате со многими людьми, со всеми поссорился. Он понимал, что он тогда был в неадекватном состоянии. И, видимо, когда он понимал, что у него самого мания преследования. Вот. И в этом смысле все нивелируется, все у них похоже, да? Кроме, возможно, одного. Они, возможно, в своих отношениях дошли даже не до столкновения характеров, а столкновения в том числе не только характеров, но и мировоззрений. Все-таки Джулиан, практикующий анархического типа и даже антиамериканического, вообще антиимперского типа человек, в то время как Даниэль все-таки человек, у которого анархизм ограничит некоторой определенной ограниченной деятельностью. Он не собирался взрывать мир. Да, в отличие от Ассанжа. Он не революционер.
Его очень раздражают политические выпады, которые тот на Твиттере себе позволяет.
Да, точно. Он отстраняется от всяческой политики. Там, когда он говорит, что вот Гардиан как-то не очень хорошо захватила себе весь вроде бы неположенный ей кусок материалов, он тоже спокойно к ним относится. Да? И в этом смысле Даниэль довольно мейнстримовский человек. Это неплохо для гражданина вообще, да? Но, видимо, несовместимо с революционной командой.
Ну, смотрите, а тогда действительно возникает вопрос, зачем? В любом случае, когда выкладываются острые материалы, сенсационные на сайт, скандальные материалы, все равно кому-то это выгодно. Как-то это повлияет на... Ну, в первую очередь политику. Он что же этого не понимает? У него какое-то абстрактное представление о том, зачем эти материалы нужны вообще. А просто выложить, а вдруг? А зачем же тогда? Он действительно, Ассанж, хочет влиять этими материалами на судьбы мира. А тот считает, что мы должны это делать ради... Вот ради чего? Как вы понимаете его идею? Ради чего же тогда, если не влиять?
По основному мировоззрению он анархист, значит, верит в то, что анархия – мать свободы. Электронная анархия – это означает то, что любое тайное должно остаться явным, и там каким-то образом самоорганизуется. Видимо, в этом была у Даниэля идея. Это, в общем, не бессмысленная идея, возможно, как-то и самоорганизуется.
Ну, может быть, в его новом, по крайней мере, в его новом проекте, вы его, кстати, видели, вот они открыли OpenLeaks, как бы параллельный проект, вы его видели?
Но он по-хорошему уже не разработал это еще, он так в процессе. Пока не могу сказать, что из этого будет.
Вот, именно, интересно, получится или нет у него вот эту
но
его идею.
Но, с другой стороны, сама то, что можно сделать... Нечто абсолютно идеологизированное, пустое, лишённое эмоций, а такую машинку, ящик такой бездушный, без человеческого лица, мне кажется, является ошибкой. Человеческое сообщество так не устроено.
Правда,
да,
правда.
То, что Джулиан смелый, сумасшедший, анархический хакер, это дало Викиликсу лицо и его сторонников.
И все ту же самую харизму дало и сайту. Вот, между прочим, если говорить о его мании преследования, он действительно говорит о том, что это уже похоже на болезнь. Он рассказывает, как они жили вместе, и он заставлял его идти по одной стороне улицы, а сам шел по другой, при этом все на свете перепутывал, не попадал в квартиру, его потом приходилось долго искать. Очень смешные вещи. Он считал, что его арестуют в каждую минуту. Он думал о том, что вот эти два человека, которые летят за ним в самолете, это люди из Госдепартамента США, которые за ним следят, и так далее. Но при этом немецкий журналист, его коллега, не исключает, что это все-таки было элементом рекламы для сайта, и это действовало на психику там обывателей, тех, кто слышал эти рассказы, что действительно они делают что-то очень опасное. Вы считаете, это было больше рекламы или все-таки паранойя, как вот пишет?
Если у тебя паранойя, это не значит, что за тобой не следят. В этом смысле я не исключаю, что, конечно, при такой деятельности и при такой степени шифровки и мерах предосторожности, конечно, развивается паранойя, мания преследования. Думаю, что позиция Даниэля, при котором он совсем перестал верить в это, является несколько абсурдной, потому что все-таки в конце концов его арестовали. Вот. И мне кажется, что Даниэль несколько раздражало то, насколько асоциален. Возможно, сумасшедший, возможно, нет. Насколько социален Джулиан?
Это программа «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях Виталий Лебин, главный редактор журнала «Русский репортер». Мы продолжим после новостей.
Говорит Радио Свобода. «Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. Подтверждена гибель 13 человек в результате крушения теплохода «Булгария» на Волге в Татарстане. Судьба более 100 человек остается неизвестной. По предварительной версии, причинами кораблекрушения, которое произошло вчера днем, могли стать изношенность судна. Оно было построено в 1955 году, и его перегрузка. В Томской области при вынужденной посадке пассажирского самолета Ан-24 погибли 5 человек. Более 20 госпитализированы. Московский окружной военный суд сегодня вынес обвинительный приговор членам национал-социалистического общества за подготовку теракта и более 20 убийств и нападений на почве национальной ненависти. Россия с сегодняшнего дня сняла запрет на поставки овощей еще из двух стран Евросоюза – Чехии и Греции. Запрет на ввоз свежих овощей из стран Европы был введен Россией в начале июня из-за вспышки опасной кишечной инфекции, от которой умерли около 40 человек. Фоторепортер Георгий Абаладзе, обвиняемый в Грузии в шпионаже в пользу России, считает, что его могли задержать за съемку разгона митинга оппозиции в Тбилиси 26 мая. На юге Кипра, вблизи города Лимассол, в результате взрыва на военной базе погибли не менее 11 человек, 35 ранены. Сообщается, что взорвались 98 ящиков с боеприпасами, которые были конфискованы кипрскими властями при досмотре судна, шедшего из Ирана в Сирию. В Индии число жертв железнодорожной катастрофы возросло до 60. Более 100 человек ранены. Президент США Барак Обама провел первый раунд переговоров с лидерами Конгресса о путях сокращения бюджетного дефицита. Если до 2 августа демократам и республиканцам не удастся достичь консенсуса, в США может случиться первый в истории страны технический дефолт. Вы слушали краткие новости на волнах Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободу. Микрофон Елена Рыковцева. Сегодня мы обсуждаем книгу немецкого журналиста Домшайтберга «WikiLeaks изнутри. Как я работал на самый опасный в мире сайт». У вас в студии человек, который читал эту книгу. Главный редактор журнала «Русский репортер» Виталий Лейбин. Читал профессионально, потому что он с этим сайтом сотрудничает. Виталий, я вот хотела бы все-таки обсудить принципы подбора информации, которые этот сайт проповедует. Например, они говорят о том, что он пишет, что внимание однажды было удостоено огромного интереса публики, содержимое взломанного почтового аккаунта Сары Пейлин. Никаких, пишет журналист, откровений в этом разоблачении не было. Пейлин заслуживала критики лишь за то, что она с частного адреса рассылала рабочие имейлы. В почтовом ящике обнаружились фотографии ее детей, но это СМИ обсуждали долго и подробно. В принципе, он говорит, информация о Пейлин была бессодержательной, не особенно важна. Однако она отвечала нашему желанию бесцензурно публиковать все поступающие к нам документы. Слушайте, ну вот вы скажите, как вы на это реагируете? Ну, это типа, совсем уж частная переписка. Ну, частная переписка, взломанный аккаунт почтовый, насколько я понимаю, это не рабочий адрес, это частный. Как здесь все-таки, ну вот какая-то брезгливость должна быть у людей природная, ну, деликатность, хоть что-то должно в них оставаться?
Это не противоречит европейской традиции политической, да? Кампании, а у политика нет частной жизни. Вот в нашей политической культуре все-таки политики очень нервно реагируют на тайну частной жизни. Любые слухи по этому поводу, жён, детей, то в западной культуре это обычное дело. Не было бы WikiLeaks, конечно же, это бы продали в штабы Обамы. И они бы как-то, очистившись, видимо, тоже попытались бы это использовать. И по политике, тем более такого уровня, когда идут, там, выдвигаются в президенты, конечно, они понимают, что не будет никакой тайной личной жизни.
Понятно. То есть, если бы это был обычный рядовой гражданин-американец, то вряд ли они стали бы его, даже конечно, если бы они были безумно интересными, эти письма, они бы не стали их. Раз ты политик, будь готов к тому, что ваша переписка будет вскрыта. Вы знаете, в этой книге есть один очень, ну, мне показался любопытным фрагмент, который, может быть, действительно по-другому заставит слушателя посмотреть на те материалы, которые публикуются, вот эти американские депеши. Почему американцы, почему в основном американцы подвергаются разоблачениям с этого сайта? Вот давайте послушаем.
В то время в дебатах, вызванных нашими публикациями, WikiLeaks нередко критиковали за то, что мы якобы выбрали США в качестве главного врага и основной мишени. На Земле достаточно других уголков, не менее заслуживающих пристального рассмотрения. И действительно, все крупные публикации 2010 года касались великой державы США. Причин тому было несколько. Антиамериканизм Джулиана частично основывался на том простом факте, что США играют ведущую роль в большинстве мировых политических конфликтов. При этом в некоторых случаях создавалось впечатление, что США ведут войну из экономических соображений. Особенно важным аспектом было вмешательство во внутреннюю политику других стран. Тем не менее, правительства, совершающие преступления по отношению к своему собственному народу, несомненно, заслуживают критики ничуть не меньше. Это одна из причин. Вторая была довольно банальной – языковой барьер. Никто из нас не владел ивритом или корейским языком. Нередко мы с трудом справлялись и с толкованием содержания документов на английском. Джулиан же не знает ни одного иностранного языка. В то время как он нередко пользовался своим преимуществом англоговорящего во время внутренних дискуссий. Еще важнее была третья, последняя причина. В лице США мы выбрали себе самого крупного противника. Джулиан Ассанж не связывался со слабыми. Он желал идти наперекор самой могучей нации в мире. Твое собственное величие измеряется величием твоего врага. Зачем тратить силы на проблемы в Африке или Монголии или на споры с королевским домом Таиланда? Перспектива оказаться в африканской или таиландской тюрьме или на дне глубокой русской реки с привязанной к ногам бетонной плитой выглядела куда менее заманчивой, чем при помощи возбужденных до предела средств массовой информации оповестить мировую общественность о том, что Соединенные Штаты натравили на тебя секретные службы. Это было верным способом попасть в новости.
Вот скажите, пожалуйста, какая из причин, почему США основная мишень, вам кажется самой действительно весомой?
Собственно, в интервью нашему журналу Джулиан говорил, что, конечно же, он борется с супервластью США.
Он не антиамериканец. Нельзя сказать, что вот он, в принципе, не любит, не согласен, концептуально не разделяет там политику в Соединенных Штатах. Не поэтому.
Он действительно концептуально не разделяет политику Соединенных Штатов, поскольку это единственная империя. Вот по его мнению. Это единственная надвласть, которая вмешивается в дела других государств, имеет на это средства и возможности, и поэтому это главная мишень. Но начали-то они с кенийского, вообще-то, случая, и чурается и более мелких. Но, конечно, американские разоблачения самые громкие, просто потому что американские новости громче, чем новости даже из Великобритании.
Причем в самой Америке его поддерживают, и более того, чуть ли не сделали вот человеком года, по версии журнала.
Мне кажется, что если кому-то можно выбрать страну, кому Wikileaks наиболее полезен, так это, видимо, Америке, потому что обществу американскому вот последние депеши дипломатические могли бы помочь осознать некоторые ошибки наивности или цинизма собственной внешней политики и повлиять на как-то понять, что мы делаем в мире, правильно ли мы делаем.
А вот смотрите, мир ведь не рухнул. Вот было полное ощущение, он же кричал сам о том, что вот-вот-вот случится апокалипсис от того, что они опубликовали. Но смотрите, время прошло, как вы считаете, самое основное уже опубликовано из того ужаса, который он обещал? Или еще что-то есть такое, что может все-таки рухнуть?
Ну вот даже из дипломатической депеши опубликовано далеко не все. Это связано со способом распространения. Wikileaks пытается найти партнеров по всему миру и с ними разбираться и расшифровывать. Я бы предпочел, чтобы они все-таки попытались выложить все сами вместе с помощниками, а потом бы журналисты бы уже разбирались. Но они так сделали, чтобы по кускам попытаться будоражить общественное мнение. И это закончилось. Да, это популярность этой темы ровно тогда, когда начались арабские революции.
А вы вообще-то как оцениваете ту часть книги немецкого журналиста, которая касается их отношений с прессой, их контракты, договоры, вот эти вещи, когда какое-то количество они отдают газете, какое-то не отдают, вы считаете, что это разумно устроенные отношения?
Здесь есть проблема. С одной стороны, Джулиан Ассанж решил проблему популярности и таких молниеносных всемирных вбросов, а с другой стороны, конечно, оказался часто уже ужасной зависимости. Не мы писали о том, что та же Guardian пытается цензурировать депеши так, чтобы они меньше вредили, например, Великобритании и США, а больше, например, «Газпрому». Да, вот это касается некоторых казахских депеш, у нас были такие публикации. В некоторых странах, где свобода прессы меньше, чем в Великобритании, вот сейчас наш корреспондент вот ездил там вместе с Wikileaks, пока мы не можем говорить, зачем, но, в общем, он проехался по Средней Азии, они пытались там как-то дружить с местной прессой. Ну вот понятно, что каждый раз у прессы есть собственная какая-то позиция, и может оказаться почему-то выгодно или невыгодно это публиковать, и понятно, что это несколько противоречит, возможно, даже часто противоречит тому, что думает сам Джулиан или написано прямо в документах. Они запутались, мне кажется, Даниэль, Джулиан в денежных делах. И, видимо, это одна из причин разрыва. Понятно, когда ты делаешь бизнес, да, или организованную структуру, а когда у тебя бюджет, планирование неупорядочено, зависит от каких-то, с одной стороны, нерегулярных пожертвований, с другой стороны, нерегулярных трат, когда невозможно регулировать вопрос зарплаты, невозможно разобраться, в каких случаях можно брать деньги за публикацию, когда это уже как коррумпирование. Все это сложный вопрос. Они объективно сложные, не потому что Джулиан или Даниэль дураки. Бизнес или ты государственная структура, ты понимаешь, как с этим обращаться. Если ты волонтёрская структура, непонятно.
Он, когда описывает вот эти денежные истории, он говорит о фондах, где они открывали счета, о пожертвованиях, ну, и так и указывает. К сожалению, деньги стали первой причиной открытых конфликтов. Причем сам Джулиан к деньгам был равнодушен. Здесь еще один очень милый кусок человеческий. У него обычно их и не водил, и за него всегда платили другие. В свое оправдание он говорил, например, что если он станет снимать деньги в банкоматах, то можно проследить его передвижение и понять, в какой точки света он сейчас находится. Эти доводы вполне убеждали людей, плативших за Джулиана. Кажется, даже когда он выступал на пресс-конференциях, которые транслировались из той самой точки света, где он находился. Ему всегда особенно охотно помогали женщины, чего только они ему не покупали: одежду, зарядные устройства, мобильные телефоны, кофе, авиабилеты, шоколадки, сумки и шерстяные носки. Но, тем не менее, если говорить всерьез, то ведь эти системы платежные повели против них войну, как я понимаю. Заблокированы же были их счета. Вот в в PayPal.
Да, удивительно, действительно скандальная история. Частная организация всемирная, которым народ доверял, откликнулись на просьбу Соединенных Штатов, заблокировали некоторые счета. Конечно, вопиющая вещь.
Незаконная совершенно. Это же без судебного решения. Это вызвало, по-моему, большие протесты тогда.
Это вызвало практически кибервойну, потому что хакеры по всему миру стали атаковать эти платежные системы. К счастью, не забили их до конца, потому что все-таки дело полезное.
Но, тем не менее, этот самый Даниэль упрекал Ассанжа в том, что он не может взять эти деньги для того, чтобы потратить на ту же технику, на оборудование. Он вроде бы очень много об этом пишет, но я так до конца и не разобралась, на чьей же стороне тут правда. Угу. На стороне руководителя, который действительно единолично вроде бы должен распоряжаться деньгами, или все-таки на стороне сотрудника, который этого руководителя в глаза не видит, у них общение совершенно виртуальное, а им нужно как-то жить и нужно поддерживать эту технику. Вот вы бы на чью сторону встали здесь?
Мне кажется, что в тот момент, когда у вас возникает фонд и деньги, видимо, должен быть, если анархическая организация, должен быть всеми приемлемый, а и один управляющий.
Если анархическая организация.
Да.
Даже если, а если она не анархическая?
Если не анархическая, то есть готовые процедуры, да.
То есть,
вот, анархичность, демократизм может выглядеть в обсуждении каких-то стратегических, видимо, трат, но текущая деятельность, видимо, должна быть монопольна, иначе деньги могут разрушить любую организацию.
Они, видимо, и разрушили. Но теперь, когда эти люди отпочковались, которые возмущались финансовым вопросом, Ассанж, наверное, распоряжается уже индивидуально этими деньгами.
Но мне кажется, сейчас у него команда, которая, в принципе, ему довольно хорошо доверяет. Даниэль, конечно, пишет о ней уничижительном тоне. Например, он со слов, видимо, своих коллег из «Гардиан» или других журналистов, которые, собственно, видимо, помогли ему издавать книгу, он пишет, например, нелестное про Йоханнеса Вальстрёма, очень хорошего, прекрасного молодого шведского расследователя, действительно удивительно хорошего человека, характеризуя его как сына Исраэля Шамира, антисемита. Вообще-то Йоханнес просто хороший человек. И то, что Исраэль Шамир, например, антисемит, является тоже цитатой из «Гардиан», в общем, неверной. И там это сложный человек, но все-таки он, как бы, видимо, имеет ревность к оставшимся, да, и пытается сказать, что ну, те, что остались с Джулианом, все полностью шизофреники. А поскольку мы некоторые из них видели, то можем подтверждать, что это не так.
Но, насколько я понимаю, он еще говорит об этих людях, что они ездят по миру и предлагают за деньги размещать публикации WikiLeaks. То есть вот это его партнеры в этом смысле, что как курьеры они выступают.
Вот он сам описывает ряд схем. Мы не просим за материалы, а как бы официально это проходит как за интервью. Но в целом, поскольку нам нужны пожертвования, неплохо, что нам поделились. И в целом набор вот таких схем, чистый, приемлемый, до уже выглядящий как неприятный, очень много. И поскольку нет формальной такой схемы, да, не сказано на сайте WikiLeaks, сколько стоит. Поэтому каждый раз могут возникать непонимания, ощущение взаимного предательства, ощущение того, что там какая-то английская газета предала WikiLeaks, или WikiLeaks как-то неправильно обошелся с английской газетой. Это, собственно, и есть та проблема анархизма. В нормальном капиталистическом обществе такие вопросы регулируются контрактом. Как такие вопросы регулируются в волонтерской среде, непонятно. В то время, когда появляются деньги в волонтерской среде, повторяю, действительно возникает проблема.
В этой связи он сказал, что только шведское издание открыто призналось, что они заплатили деньги, а вот русские не хотят признаваться. Наверное, речь идет о вашем журнале, что вы единственное издание, которое с ними сотрудничает. А вот вы не хотите признаваться, платили вы им или нет.
Да нет, у нас тут совершенно прозрачно.
Признайте, что не платили.
Нет, я WikiLeaks, мы WikiLeaks ничего не платили, мы платили журналисту-посреднику, который готовил для нас материалы.
И делал
какие-то собственные материалы, и нам обрабатывал материал. В принципе, такого рода сделка предлагалась и многим другим. Некоторые издания восприняли это как покупку материалов, что, видимо, неверно. И я так тоже не воспринял, поскольку как бы не было такого, что вот кусок материалов, а вот деньги. Да, было некоторое продолжительное временное сотрудничество. Но какое-то количество материалов я получал совершенно бесплатно, без всяких платежей даже в сторону журналистов, да, или каких-то посредников, просто от WikiLeaks. Я, в отличие от Гардиан, не получал все базы, к сожалению.
Ну, а недавний партнер, он же говорит, сколько лет они сотрудничают.
Да, они еще ухитрились как-то...
Еще с тех пор.
Они еще ухитрились как-то сделать так хитро. Но в целом у меня не возникло ощущения, что команда WikiLeaks является там алчными. Вот ровно неправда. Да, но то, что часто возникает ситуация, когда они, им нужны деньги, они не знают, как их взять, это правда.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы, в которой обсуждаем книгу немецкого журналиста Даниэля Дамшайтберга, которая называется «Викиликс изнутри. Как я работал на самый опасный в мире сайт». С нами главный редактор журнала «Русский репортер» Виталий Лейбин, который книгу читал и который сотрудничает с этим сайтом «Викиликс». Правда, сейчас современным сайтом, из которого уже ушел Дамшайтберг, поскольку был конфликт у них там. Это случилось в конце прошлого года, этот конфликт. И коли речь зашла о России, я хотела бы с нашими слушателями поделиться очень, по-моему, забавными наблюдениями за Россией вот этого немецкого журналиста. Он однажды сюда приехал, и вот что он увидел.
В середине 2008 года меня направили на 4 недели в Москву. Я должен был организовать там вычислительный центр в офисном здании. На месте оказалось, что дело совсем вышло из-под контроля. Я жил на северо-востоке около парка Сокольники в гостинице Holiday Inn и ежедневно добирался на метро до работы около 45 минут. Я был там единственным нерусским и потому вскоре стал для заказчика мальчиком на побегушках. Мне звонили с утра до ночи по любым вопросам, и я вкалывал целыми сутками. Вдобавок, я должен был защищать от грязи и пыли оборудование стоимостью в $1 миллион. То рабочий вдруг шлифовал стены перед серверной комнатой, то протекал кондиционер с потолка. Стройка имела кошмарный вид. Рабочие, которые получали мизерную зарплату, прятали строительный мусор и отходы в перекрытиях и в фальшполе. Они еще не успели закончить, а уже начались первые протечки в трубах отопления, потому что прямо по ним все бегали. Я был на ногах с утра до позднего вечера, у меня даже появились кровавые мозоли. После Москвы мои мартинсы были полностью стоптаны. Город действовал мне на нервы. Один раз я позволил себе отвлечься и встретиться со знакомым по школьной программе обмена. Я жил у него, когда в 12 классе впервые был в России. Владимир изучал юриспруденцию. На вопрос, в чем заключается его работа, он ответил: «Оказываю услуги». У него было 4 подружки, и каждый он купил машину и квартиру. Но больше всего меня поразило, что в его машине лежало письмо начальника полиции: «Пожалуйста, не трогайте этого человека». Я вовсе не робкий пассажир, но когда Владимир на скорости 100 км в час выезжал на правый поворот или же просто создавал для себя новую полосу в полной уверенности, что ему все уступят место, а транспортный суд его все равно оправдает, в такие моменты я покрепче вцеплялся в поручень над окном. Из моего кабинета открывался вид на несколько гигантских строек. Молдавские рабочие как раз устанавливали новые рекорды. Слева росло самое высокое здание Европы, справа второе по вышине здание в мире, если я правильно помню. Рабочие жили в контейнерных поселках, такие русские гетто, огражденные колючей проволокой. С начала строительства от несчастных случаев погибли более 50 человек. Это действительно позор, что за все прошедшие годы мы ни в одном документе не обращались к положению дел в этой стране. Во-первых, нам приходило слишком мало материала из России, и мы не знали языка. Можно что угодно говорить про нашего любимого врага, про США, но здесь, в Москве, проблемы били в глаза на каждом углу.
То есть впечатлился он, конечно, даже вот его антиамериканизм немножко улетучился. Вы считаете, Виталий, вот давайте теперь поговорим о русской части досье. Достаточно ли информации все-таки вы получили? Ведь вы же журналы заполняли русско как раз какими-то вот такими вот связанными с Россией материалами. Или хотелось бы еще? И есть ли перспективы, что будет еще по России?
В депешах дипломатических про Россию не очень скандально. Мы публиковали там отдельные досье послов про таких персонажей, как Сурков, Сечин, там Фурсенко, да, многие другие. Но в целом они там были вещи там, как, со ссылками на слухи или на какие-то источники довольно скользкие, но в целом, конечно, это не поражает воображение. Ну, по сравнению с тем, как устроена наша пресса и наше знание.
А вы какие коррективы вносили в те материалы, которые получали по России, с учетом того, что это люди-то уже известны, это не абстрактные там Сары Пейлин для российского обывателя?
Ну, в общем, я особо это не люблю, но в тех случаях, когда я думал, что высказывание слишком может травмировать или обидеть персонажа, то я вычеркивал имена информатора.
Информатора, того, кто
говорит.
Составил депешу.
Например, того, кто говорит, что состояние усечено такое-то.
То есть само состояние вы указываете, а того, кто говорит, нет.
Да, и вообще наша правка, в отличие от того же Гардина, была просто минимальная. Мы почти не провели. Только в тех случаях, когда думали, что это повредит каким-то частным лицам, которые не политики.
В России все время ожидали, что все-таки будет еще какой-то объем какого-то компромата, я уж не знаю, с чем связанный, возможно, к выборам, возможно, он как-то ждет своего часа. И тем более, что сам Джулиан Ассанж, правда, он угрожает Америке, что если что, я на вас вброшу. России не угрожает, но тем не менее, как вы оцениваете перспективы такого нового вброса?
Ну, что касается по этому досье, то гораздо интереснее все, что касается стран СНГ. Там послы и дипломатическая деятельность более откровенна. Там более откровенно описываются мафиозные кланы Азербайджана, Казахстана, откровенно описываются коррупционные сделки. Украинская досье еще не открыта практически, и там можно где покопаться, я кое-что читал, там есть прекрасные штуки про настоящую большую коррупцию. В целом это тоже... Это может быть достаточно сенсационно, но из того, я не видел все русское досье, но из того, что я видел и по аналогии, могу сказать, что вряд ли будет сенсация в этой части. Возможно, будут какие-то другие досье, которые произведут сенсацию, но часть дипломатических депеш, они, скорее чаще дискредитируют или описывают нравы американских дипломатов, чем российскую политику.
То есть выборы Ассанжа здесь не сорвет?
Конечно, нет.
Вот вы сами говорили о том, что хотел бы этот человек, его бывший друг, чтобы он предстал перед шведским судом, потому что, вот я еще раз прочитаю эту фразу его, я желаю всем участникам расследования в Швеции, чтобы это расследование пришло к справедливому заключению. Швеция не славится народным самосудом, подверженностью американского влияния, но это вы уже сказали, что как раз в этих материалах есть, как раз связи существуют, или непрозрачными судебными разбирательствами. Если Джулиан ни в чем не виноват, а я исхожу из этой посылки, то ему бояться нечего. Вот как вы лично считаете, если он сдастся шведскому правосудию, то что будет дальше?
Конечно, здесь Даниэль 100% не прав. Про это много написано, и он бы мог перед книжкой прочитать бы. Там много из подробностей этого дела, из которых очевидно, что она не без политической подоплеки.
Именно шведская модель не без политической подоплёки.
Да, там, возможно, даже легальная политическая подоплёка, но в целом там есть связи, которые мы бы расценили как коррупцию, да, что первые следователи, одна из потерпевших, были сопартийцами, да, что этим заинтересовался один из депутатов, который продвигает жесткие законы, как раз профеминистические, антимужицкие.
Ну да.
Там в Швеции одно из самых жестких законодательств по этому поводу. Там известно, что прокурор, который ведет это дело, заявлял, что в таких делах нужно сначала посадить мужчину, а потом разбираться, чтобы женщина имела возможность, значит, пережить трагедию. Виноват мужчина или нет? Главное посадить мужчину. Женщина должна разобраться в произошедшем, дать ей время. Потом пусть мужчина и выходит, может быть. Вот, и это было официальное заявление прокурора по этому делу. В этом смысле не по этому делу. Это было официальное заявление прокурора по другому делу, но этот прокурор сейчас ведет его. И в этом смысле, конечно, я бы опасался, но опасался бы не так сильно. Все-таки правосудие в Европе, тем более на севере Европы, да, славится небольшими сроками и довольно гуманным содержанием. Главная опасность для Викиликса Джулиана – это затянутость дела, которая держит всю организацию и его в некотором подвешенном состоянии, в общем, довольно зависимо от обстоятельств. Тем более, что мы сейчас знаем, что денег у него немного, и на адвоката приходится каждый раз собирать, и вообще в затрудненных, действительно затрудненных ситуациях. Главное, что за это, чем дольше это время, тем больше возможностей у, например, у американского правосудия придумать, как приостановить деятельность Викиликса.
Я никак не могу уловить вот эту связь. Вы говорите о том, что там политическая подоплёка может быть. Но почему именно Швеция это стала орудием политической борьбы с этим Ассанжа? Почему Швеция-то?
Не, очень возможно, что изначально это дело было дело личной обиды.
Женское.
Да,
дело женское.
Оно же сначала было закрыто, потом открыто снова. И, видимо, когда второй раз открыто, там уже политическая подоплёка более очевидна. Но возможно, что политики воспользовались этой ситуацией для того, чтобы сделать приятно, например, своих партнеров в США.
Может быть такое. Политики, значит, получается, все-таки политики надавили на суд. Ведь политики воспользовались. Ну, что значит политики воспользовались? Это же дело вот в чисто судебное,
нет,
как верят немец.
Конечно, человек, который объявлял ордер на арест, он, конечно, советовался с политиками. Это довольно известно, это проходило в шведской прессе. И, в принципе, вот тот же самый Йоханнес Вальстрём, которого допрашивали по этому делу. В общем, спрашивали не про подруг и личную жизнь Джулиана, а про Викиликс, как он устроен, где находятся явки и адреса. Угу. В этом смысле как бы есть прямое свидетельство, что интерес следствия был и в этом тоже.
Если представить, что Швеция все-таки, вот он по совету своего бывшего друга является в Швецию, предстает перед шведским правосудием, какие основания у шведов выдать его Америке? С какой стати? Вот он опасается того, что его тут же выдадут в США, где бог знает, что с ним случится. А какие там основания юридические?
Пока нет. Я думаю, что американские юристы работают над этим, но пока я не знаю, к чему привела их деятельность. Пока неизвестно. Но я не исключаю, что придумали какой-то ход, который позволит хотя бы выдвинуть объявление и экстрадировать.
Обвинение. Да. А обвинение в чем? Вот, вы знаете, я все пытаюсь эту схему с Мэнингом. Наверное, его как-то увяжут с Мэнингом, да? Но как? Он же, если тот, допустим, может быть обвинен в том, что он секреты своей собственной службы выдавал, то этот-то что? Этот-то как может под это обвинение подпасть?
Ну вот смотрите, сейчас, совсем недавно на Московском кинофестивале был фильм про Бобби Фишера, который, как известно, за матч с Спасским, да, такой ветеранский матч в Югославии, в общем, получил определение суда. Uh-huh. Американского, да, который требовал депортации, судебное заключение на 10 лет и отъема всех заработанных денег на этом. В общем, американское правосудие может вести себя довольно жестко в подобных политических ситуациях. А тогда была политическая ситуация, понятно, война в Югославии. И сейчас с Викиликсом, в общем, есть политическая ситуация, в которой, в общем, можно попытаться что-то такое сделать.
Ну, я думаю, что американская пресса тут же начнет кричать, что это политическая ситуация, поэтому...
Она и в случае Боб Фишера начала кричать, конечно.
Да, конечно. Слава богу, что хотя бы так. Если говорить о том, к чему все-таки в итоге приведет деятельность обоих этих сайтов, вы считаете, что это перспективная история? Это то, что заслуживает здесь, вот, заслуживает зеркального отражения здесь, в России? Считаете ли вы, что нужен здесь такой же сайт? Или достаточно вполне OpenLeaks и WikiLeaks, и пусть они существуют, и вы будете только печатать оттуда материалы, которые они добыли? Или нужно такую деятельность распространять по всему миру?
Мне кажется, что плюсов больше минусов, что у нас есть, кстати, тоже своя пиратская партия, которая идеологические поклонники WikiLeaks, да, которые помогают, и, в принципе, у них был такой проект. И я думаю, что такие вещи разовьются. Но пока у нас действительно и случаи, когда люди маленького ранга что-то, какую-то большую информацию сливают в прессу, даже таких случаев довольно мало, да? Америка все-таки пережила Уотергейт и все такое. У нас вообще этой практики вот такого продажи материалов в прессу, да, или отдачи мало, потому что это обычно борьба довольно высоких инстанций, башен, не знаю, такие сливы.
Ковров.
А такие сливы обычно хорошо организованы. А малоорганизованные сливы, да, такие спонтанные сливы, это довольно плохо. Мне кажется, что они должны быть организованы, и желательно, чтобы организованы достаточно прозрачно и честно.
Мы завершаем на этом программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы, в которой обсуждали книгу немецкого журналиста Даниэля Дамшайтберга «WikiLeaks изнутри. Как я работал на самый опасный в мире сайт». Вашим гостем был главный редактор журнала «Русский репортер» Виталий Лебин, вела программа Елена Рыковцева.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 22 часа, в понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
Как вам живется в России 21 века?
Знаете, живется там мне нормально, но я думаю, я меньшинство.
С точки зрения гражданской, я живу противно и тревожно. Я чувствую, что власть меня не уважает.
Нам живется очень хорошо, счастливо. Есть хорошие школы. Мне нравится то, что дороги плохие.
Пощипали цены россиянина, бедняжку. Ходит, бродит россиянин, потирая ляжку. Невдомек кому намек, там карман, там кошелек, там на фигу фиг прилег, по-татарски таньга юг.
Деньги, 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 а я получаю 1900, и где мои деньги?
Говоря о России, конечно, это прежде всего русский язык и русская культура. Ничего не будет дороже сердцу в любом случае.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.